Йога-радио. Йога-радио. Вся жизнь есть йога.
Йога-радио. Йога-радио.
Всем добрый вечер. Очень рада вас всех видеть. Несмотря на то, что и конец света закончился, и Новый год близко, да, тем не менее вы находите время приходить и слушать лекции. Это означает, что знания вам по сердцу. Поэтому давайте поприветствуем друг друга этим теплым, замечательным вечером. Сегодня у нас с вами последняя лекция в этом году, последняя лекция Александра Геннадьевича Хакимова. И тема лекции очень интересная. Мы продолжаем тему лидерства. И мы говорили с вами о многих вещах за это время, о том, как лидер способен предвидеть, о том, какими качествами должен обладать лидер. И сегодня тема будет о том, какие враги предостерегают людей на их пути. И мы говорим о том, что многие люди сосредоточены на внешних врагах. Кто-то скажет, что главный враг – это его начальник, кто-то скажет, что теща, кто-то скажет, что правительство. Однако разумный человек понимает, что все враги так или иначе находятся у него внутри. А внешние враги – это лишь просто отражение того, что творится внутри. Так вот, сегодня будет тема «Шесть внутренних врагов». Итак, давайте поприветствуем Александра Геннадьевича Хакимова, который поможет нам разобраться с этой непростой темой, которая позволит нам освободить свой разум.
Итак, сегодня у нас тяжелая тема. Но мы хотим ее сделать позитивной в итоге, чтобы у нас осталось какое-то хорошее впечатление, чтобы наш энтузиазм поддерживался, желание жить как бы увеличивалось, наоборот, к чему-то хорошему. Вот. Но тема, она очень самокритичная будет сегодня. Будем себя оценивать, рассматривать более тонко свой внутренний мир, чтобы обнаружить то, что очень трудно найти в себе, как говорится, в христианстве, да, то есть в чужом глазу это легко увидеть даже соломинку, что-то незначительное, а в своем даже бревно очень сложно увидеть. И вот эти шесть врагов, как раз будет речь идти о самоосознании, о том, чтобы увидеть в себе эти препятствия внутренние и научиться преодолевать их. Это просто, очень просто философски, это совершенно несложно объяснить, но очень сложно психологически, то есть в действии это очень сложно, очень сложно. Например, мы знаем с вами, что вот если простить кого-то, будет легко, будет хорошо, но а сделать это, конечно, намного труднее. То есть психологически это крайне сложная вещь, победить себя, вот именно своих врагов внутренних. И есть враги в этом мире, как правило, есть друзья. Мы же в мире двойственности живем, не в абсолютном мире. В абсолютном мире этого не существует. Ни друзей, ни врагов. Там другие определения совсем. То есть есть родство, такое представление. Родство душ. И вы не определяете родство душ как друг или враг. Это более или менее материальное представление. Например, наши с вами интересы совпадают. И мы дружим, пока не совпадают. Это вот материальное представление о сотрудничестве. То есть совпадение интересов. Но когда они расходятся, эти же друзья могут начать конфликтовать. То есть поэтому дружба и вражда, они бок о бок, в мире двойственности, они как бы вот превращаются, трансформируются, как медаль вращается, и две стороны вот эти постоянно вот представляются. То одна, то другая, то друг, то враг, то любовь, то ненависть. Вот мы говорим, мир двойственности. Поэтому эта вещь довольно обманчивая, весьма обманчивая. Вот эти определения, о которых мы обычно имеем в виду в этой мире, кто друг, кто враг. Веда говорится в Пуранах, что это иллюзия, и более или менее надумано, и по привычке люди так обозначают друг друга. Это лишь выдумки ума, друг и враг. На самом деле этого не существует в реальности. Я обычно привожу историю, это для тех, кто впервые посещает эти занятия. История о друзьях и врагах. Был когда-то такой короткометражный фильм о двух жильцах дома, которые стали новоселами, на одном этаже были соседями через стенку в разных подъездах вход. Они никогда не встречались в подъездах, но соседствовали через стенку. Один был музыкантом, а другой слесарем. И понятно, они хорошо друг друга слышали. И очень скоро через стенку они стали беспокоить друг друга и враждовать. Неприятности. Но однажды, когда вышли во двор с двух подъездов, не зная друг друга, они познакомились, хорошо подружились. Оказались довольно приятные, милые люди, много общих интересов. И весь этот сюжет описывает то, как они враждовали через стенку, и как дружили во дворе. Их дружба развивалась, и вражда тоже развивалась. И в конце концов дошло до того, что музыкант, уходя из дома, оставлял заезженную пластинку специально у стенки. Вот так вот и уходил. А слесарь подставил какой-то там вибратор к стенке, включал его и тоже уходил. То есть они стали уже непримиримыми врагами, чтобы вот уже назло действовать друг другу, принести какие-то беспокойства, страдания, отомстить. А во дворе они обнимались, шли гуляли, они общались, дружба их просто была закадычная. Этот фильм короткометражный заканчивается тем, что они бивают, начинают гвозди бить в эту стену специально бить как можно больше гвоздей туда, без всякой причины. И пока они проделывают дырку. Вот тут конец фильма называется. Они не могут понять, кто же перед ним, друг, враг. Они очень удивляются, очень сбиваются с толку. Да это была надуманная вещь. Например, ваш сосед через стенку там как-то себя странно ведет. Там топот, бум-бум-бум-бум-бум-бум, вот так вот целыми вечерами, каждый день, вы злитесь, конечно же, вы думаете, что такое, что он себе позволяет. Вы идете наверх, видите там какого-то маленького ребенка, который, естественно, будет бегать, и вам там рады, и просят прощения, и садись за стол, ну, так или иначе. И когда вы знакомитесь, вы уже знаете, что там этот Вася бегает, и вы уже не беспокоитесь, правда же? Если вы знаете, кто это делает, вы не беспокоитесь. Это если это ваш внук, вообще не беспокоитесь. Но когда вы не знаете, кто это делает, это враг называете. Враг, значит, я его не знаю, хорошо, этого человека. Или думаю что-то о нем, чего на самом деле нет. Или думаю, преувеличиваю какие-то вещи. То есть я какие-то негативные вещи преувеличиваю, и в уме возникает впечатление. Враг, очень неприятная личность, плохо с ним. Отвергаю его. А друг – это просто того, кто вы лучше знаете. И вот этот вопрос. Знание. На чем основывается знание? На любви или на вожделении? Что открывает личность? Какая сила? Любовь или вожделение? Не удивляйтесь, почему даже в семейной жизни супруги друг друга долго не знают. И могут сильно очень конфликтовать, потому что их знание основывается на вожделении, не на истинной природе вещей. То есть вожделение не раскрывает человека. Раскрывает его только с определенной стороны, совершенно непрактичной. А любовь, она практична. Но как чувство мы его можем не знать, эту любовь. Мы отдаем предпочтение вожделению, потому что это реальное чувство счастья, привязанности. А что такое любовь, мы можем просто не знать, проживя всю эту. Почему? Потому что есть препятствия, есть враги. Вот они враги, вот это любви, враги знания. Вот как определяется враг в ведической культуре. Враг знания имеется в виду. Других врагов не существует. И если какой-то человек вам льстит и говорит приятные вещи постоянно, и хвалит вас, знаете, говорит в Ведах, это враг вашего знания. Не принимайте это все всерьез. Вы возгородитесь, и вы потеряете знания таким образом. Вы деградируете, если будете получать только похвалы какие-то, или лесть, питаться лестью. То есть этот человек враг знания. И тот человек, который привлекает вас к чувственным наслаждениям, предлагает наслаждать свои чувства как смысл жизни, знаете, это враг знания перед вами. И наоборот, тот человек, который говорит о недостатках вашего характера и указывает, как можно лучше делать, это друг вашего знания. Но для чувств и ума это может влиять совершенно наоборот. Тот мне говорит комплименты, я чувствую, что мне нравится этот человек. А тот, кто говорит горькую правду, но он какой-то беспощадный, жестокий. Он, похоже, добра мне не желает. Обычно для ума все выглядит наоборот. И в Ведах описывается, что является препятствием, кто же такие эти враги. Их еще называют Бхагавадгите не враги, а врата. Врата к страданиям или врата в ад, буквально. Так описывается в древних писаниях. Их трое этих врат, а врагов шесть. Сейчас будем считать с вами. Первые врата – это вожделение. Вторые – это гнев. Не знаю, как записать, на этой доске тесновато. Гнев. И третья врата – это жадность. Вот три фундаментальных порока существуют у человека. Вожделение, гнев, жадность. И есть еще дополнение к этим трем, еще три дополняются, и получается в итоге шесть. Далее идет из вожделения. Иллюзия рождается – иллюзия. Из гнева рождается безумие. И из жадности возникает зависть. Как бы они связаны парами? Вот так. Вожделение связано с иллюзией. Например, вожделение делает любой предмет привлекательным, прекрасным, приятным, необходимым как бы, без которого даже жить практически невозможно. Согласны, да? Это сильная вот привязанность, вожделение, такая энергия, которая говорит нашему разуму: «Жить не могу без этого объекта». Кто-то думает, что не может жить, не имея такой красивой квартиры, или не имея такой красивой машины, или не имея таких нарядов, или не имея такого положения в обществе, или не имея такого богатства, или не имея вот этого человека как близкого, влюбляется, и он просто не может жить без этого человека. Но Веда говорится, что вожделение может сделать привлекательным любой объект, даже отвратительный. В присутствии вожделения он кажется прекрасным. Может быть, сейчас трудно привести какие-то примеры. Как это, вот скажем, некрасивое может стать очень привлекательным. Или даже уродливое может стать привлекательным. Как это вожделение работает? Но на самом деле это известно. Известно, что если объект не привлекает вас, но он пробуждает вас в вожделение, он становится желанным. Я бы не хотел сейчас приводить какие-то извращенные примеры, но что вы в уме можете найти такие как бы ссылки. Именно сексуальная связь связывает людей в этом отношении. С сексуальной точки зрения привлекательно даже животное, говорится в Пуранах, для похотливого человека. Даже животное. Даже такие животные, как коровы и ослицы, привлекательны для человека, который испытывает вожделение. Даже старое женское тело привлекательно для того, кто испытывает вожделение к нему. Он может привлечься этим. Была однажды фотография, как замуж вышла 80-летняя бабушка и 18-летний юноша. Это публиковали в средствах массовой информации, была свадьба у них. То есть они влюбились каким-то образом, не знаю, вот, ну, на таком вот сексуальном уровне. Каким-то образом они почувствовали привлекательность друг к другу. Иногда мы видим в жизни это так, что если у кого-то есть дочь или сын, такие примеры вы можете видеть. Мальчик хороший, послушный, как бы добропорядочный, и вдруг влюбляется в какую-то странную девочку. Вы просто видите, что это, ну, аферистка какая-то, ну, ну, самых низких нравов. А он видит ее как святую. Почему? Что случилось? Похоже, она его околдовала, не говорит. Какая-то магия черная, наверное, приворожила. Нет, нет, пробудила вожделение. И объект, а как бы в ауре святости возникает перед вами. Как только вожделение проявляется, вы видите именно таким образом. Это называется иллюзия. Вожделение порождает иллюзию. Также известно, что любую вещь можно как-то прорекламировать, представить привлекательной, тоже вызвать вот эту вот привязанность, как бы желание иметь это. Хотя она, может быть, не имеет никакой ценности и нужности сейчас, в данное время. Можно искусственно это стимулировать. То есть иллюзию можно вызвать. Гнев связан с безумием. Они взаимодействуют. Иллюзия, например, она увеличивает вожделение, вожделение увеличивает иллюзию. Они как бы взаимодействуют вместе. А безумие взаимодействует с гневом. Когда человек гневается, он впадает в безумие. Он уже не понимает, что хорошо, что плохо, кто перед ним, старший или младший. Этикет забывает. Забывает, иногда даже приступает закон. В гневе он может совершить какое-то преступление легко. Собственно, все преступления совершаются в этом состоянии аффекта или гнева. Неконтролируемого гнева. Это безумие называется. И жадность связана с завистью. Говорите, что голодного человека можно удовлетворить, просто дав ему пищу. Если вы гневе, дать ему просто покричать, он успокоится. Но жадного вы ничем не удовлетворите никогда. Ему все мало, 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 мало. Почему? Потому что стимулируется завистью. Кто-то все равно больше имеет, кто-то все равно лучше устроен. Это зависть и жадность, они вместе. Когда они вместе, возникает серьезное проблема. Это преодолеть психологически крайне сложно. То есть не думайте, что если человек хочет быть богатым, то он жадный. Совсем нет. Это естественно, всем все должны быть богатые, состоятельные. То есть жить, ну, нормально. Материальная жизнь должна быть у всех состоятельна, обеспечена. Это не является пороком. Нет. Порок, когда мы хотим жить лучше, чем другие. Хотя у нас все для этого есть, для нормальной, счастливой жизни. Достаточно. Но все-таки мы хотим жить лучше, чем тот, который вот меня как-то обогнал в чем-то. И с другой стороны, они связаны также и по вертикали. Вожделение порождает гнев. Как? Неудовлетворенное вожделение порождает гнев. Это известно науке. Если я хочу что-то получить и не получаю, меня охватывает раздражение, неудовлетворение, в конце концов гнев. Заметьте, что в современной цивилизации все люди немножко, несколько раздражены, неудовлетворены. Почему? Неудовлетворенные чувства и желания всегда есть. У каждого чувствует неудовлетворенность определенную в той или иной ситуации. Даже если все хорошо, и вы имеете семью, и работу, и какой-то счет в банке, и деньги как-то обеспечить, все равно вы чувствуете в чем-то какое-то неудовлетворение. Даже сейчас, сидя в этих креслах, вы все равно чувствуете в чем-то какое-то неудовлетворение. Всегда. Это любое. Всегда трава гуще и зеленее в чужом дворе. Это обычно. То есть никогда человек не удовлетворяется каким-то своим положением, своим местом под солнцем. И вожделение, когда оно не удовлетворяется никогда, поэтому оставляет гнев, раздражение. Иногда это вспыхивает громко, иногда он скрытый гнев. Он выражается как некоторое недоверие, некоторое раздражение по отношению к тому, что люди делают и говорят вокруг, критики в уме. Это все результат раздраженности, гневливости, неудовлетворенности из-за того, что вожделение не дает покоя человеку. Вот представьте, например, человек хочет есть. Так, у него голод. Ну что ж, можно поесть. Садится за стол, принимает пищу. Очень хорошо, наелся. И что теперь, он счастлив? Его чувства удовлетворены? Нет. Он просто начинает думать, что бы еще сделать. Я уже поел, что ж дальше? Удовлетворения полного нет, поэтому он ищет возможности дальше получать наслаждение. Ну, может быть, что-то выпить сейчас можно будет, если уже поел. Ну, выпили, хорошо. Все, теперь вы счастливы. Нет, теперь нужно что-то покурить еще. Там он закуривает. И вот он же и выпил, и покурил, и поел. Что теперь? Теперь куда-то пойти нужно. С кем-то нужно опять знакомиться. Он всегда его толкает от этого вожделения к каким-то новым вещам, потому что удовлетворения никогда нет. И вот он так действует, в конце концов, он чувствует просто кругом раздражение, где я только не был, и все, нигде не чувствую счастья, не чувствую полного удовлетворения. И люди постепенно становятся циничными, критичными, то есть они дают только всегда какие-то оценки, и они уже перестают верить в какое-то счастье, которое описывается в древних книгах, или в священных книгах, или в каких-то вот желаниях человеческих, литературных трудах. Говорят, ну это кино, да, но в жизни все не так, в жизни мы раздражены. В жизни много несправедливости, в жизни то, в жизни это, мы определили такой опыт, не очень приятный, не очень хороший. Это гнев называется, неудовлетворенность, раздражение. А гнев, вот эта неудовлетворенность порождает жадность, желание скапливать как можно больше, чтобы защитить свое существование на будущем, на все времена вообще. Знаете, миллиардеры существуют. Москва сейчас самый богатый город, там десятки, где-то больше 50 миллиардеров существует. Самый богатый город в мире – это Москва по миллиардерам. При этом огромное количество людей ниже уровня нищеты, и голодных, и необеспеченных, и все такое. Это называется жадность. Люди как сумасшедшие скапливают богатство, даже ценой жизни других. На одну косметику в Америке, по-моему, тратится сейчас ежегодно около больше 10 миллиардов долларов. Люди покупают косметики. При этом в мире погибает каждый год от голода 1,5 миллиарда людей. Казалось бы, отнимите немножко от своей косметики и людей накормите. Нет, никому никакого дела до этого нет. Это называется жадность. Жадность связана с вожделением и вот этим гневной уверенностью, что я должен быть защищен лучше, чем другие, выше других. Жадность – это порок. То есть скапливать без всякой меры беспредельно жадность. Как мы сказали, желание быть богатым не является жадностью. А вот беспредельно богатым – это уже порок, когда границ не существует. Это написано в ведах. Если у вас есть, скажем, 100 золотых, вы хотите 1000 золотых. Если у вас есть 1000 золотых, хотите 10 тысяч золотых. Если есть 10, вы хотите 100 тысяч золотых. Если у вас есть 1 000 000 золотых, вы хотите весь мир получить. То есть не останавливается. Вот это вот порочная деятельность. Жадность. И жадность порождает иллюзию. Какую? в форме гордости. Если мы накапливаем сверхмир, растет и наша гордость. Вот это иллюзия, неправильная самооценка. Да, заметили, что люди богатые, они совсем по-другому себя ведут, разговаривают, общаются. У них иная самооценка. Они себя ставят выше, потому что они более состоятельные, добились этого. Иллюзия переходит в безумие. Это интересный момент. Например, мы смотрим в цирке какие-то фокусы. Иллюзия. Человека распиливают пополам. Вы, конечно, удивляетесь, даже шокируетесь. Но вы разум где-то понимаете, что это иллюзия. Вы спокойны, просто удивляетесь искусству. А вот безумие – это тогда, когда вы верите в это. Принимаете за реальность. Тогда что с людьми произойдет в цирке? Будет паника, будет истерика, будут проблемы. Итак, это иллюзорная жизнь, когда мы конфликтуем, гневаемся, мы верим в эти плохие вещи. Это все иллюзорно, не настоящее. Это называется безумие, потому что истина совершенно другая. Мы все духовные, частички духовной любви. Но из-за потери знания, из-за иллюзии мы впадаем в это безверие, в другой как бы тип понимания жизни и становимся безумными. В Гите говорится, не мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Потому что нет на самом деле для души ни рождения, ни смерти. Если вы это видите, вы видите реальность. Если не видите, это иллюзия, это безумие. То есть люди на этой почве просто сходят с ума, не могут пережить трагедии жизни, потому что не обладают духовным знанием, не видят реальности истины. И безумие связано также с завистью. Зависть – это желание быть в центре мира и быть лучше, чем все остальные. Это великое безумие, зависть. Вот это понимание себя означает, что человек уже сумасшедший фактически, если его жизнь основывается на зависти. Ну, в нашем случае мы, я думаю, люди должны быть равновешенные. У нас есть немножко зависти, немножко безумия своего чуть-чуть мы сумасшедшие, немножко иллюзии, потому что мы знаем и то, и другое, немножко жадности, немножко гнева, немножко вожделения, мы как-то пытаемся регулировать. Разумные люди пытаются это отрегулировать, они понимают, что это опасно. Давать волю одному из этих пороков опасно. Поэтому они пытаются регулировать немножко вожделения, немножко гнева в рамках какой-то культуры, они пытаются так действовать. Это враги. И антиподы этого, наоборот, вожделение, его противоположность – это любовь. Гнев, его противоположность – милосердие. Жадность, его противоположность – щедрость. Иллюзия – реальность. Безумие. Тут разум, ясный разум. И зависть, его противоположность – служение. Вот. Вот эта сторона реальная, эта сторона отраженная, отражение. То есть есть реальность, и есть его отражение. На полу появляется мир двойственности, как бы то, что мы называем. Тут то, что мы любовь, ненависть, щедрость, жадность, служение, зависть, видите, делится как бы на две. Если вы подойдете к зеркалу, будет два изображения. Вот и все. И вот иногда мы путаем, что же правильное, где же что. Иногда мы теряемся в догадках. Вот в этом материальном мире такое сложное отражение, что мы начинаем уже путать реальность и вот иллюзию. Как они смешиваются, каким образом они путаются местами. Например, любовь, она связана с реальностью. То есть пока мы не узнаем реальность, мы не обретем любовь. Любовь – это и есть высшая реальность. Другой реальности нет. Она открывает истину о человеке и об этом мире. Милосердие связано с разумом. Да, милосердие – это связано с разумом. Щедрость связана со служением. Вот так. Вот они взаимодействуют друг с другом. Служение и щедрость вместе. То есть, чтобы развить щедрость, необходимо совершать служение. Чтобы обрести милосердие, необходимо очистить разум. Чтобы обрести любовь, нужно узнать о реальности вещей. Вот. Это уже путь другой, процесс другой. И в материальном мире большинство как бы материалистических ученых, они говорят, что все эти пороки, они не являются пороками, грехами. Это естественные вещи, которые мы инстинктивно должны делать. Вожделение. Почему это порок? Это естественная потребность биологическая. Потому что есть органы, которые отвечают за эти функции. Они хотят быть активными, они пробуждаются. И если вы не будете действовать, удовлетворять органы, то вы будете болеть. Это как раз вот плохо. Вожделение – это хорошо. А зависть – это даже средство прогресса в материальном мире. Если вы не завидуете, как же вы будете прогрессировать? Станете инфантильным, неинтересным. Зависть как раз толкает вас быть лучше, чем другие. Это стимул для прогресса. Так они описывают это. И наша задача, да, это так, это может быть так, что в материальном мире может случиться так, что прогрессирует человек за счет зависти будет или за счет жадности будет. Но является ли это прогрессом на самом деле человеческим? Можно достичь каких-то даже высоких материальных целей, но в качественном отношении человек проигрывает. Он на самом деле отбирает все наши ценности. Чувства сравниваются с такими ворами. Чем больше удовлетворяем чувства, тем больше мы теряем разум, рассудок, впадаем в иллюзию. Итак, получается, у нас, видите, 6 друзей, 6 врагов. Это вот в нашем контексте их будет столько. Можно по-разному делить эти вещи, иногда классифицировать. Но в целом, как мы говорили, существует 3 генеральных. Вот вожделение, гнев и жадность. Вот так описано в Бхагавад-гите. Это есть ворота, ведущие в ад. Значит, здесь получается антиподы любовь, милосердие и щедрость. Это друзья, друзья-враги. И теперь очень важно научиться распознавать их в себе, отличать эти моменты. Для этой цели существуют веды, свидетельства, которые говорят о реальности и иллюзии. Они описывают это. Как существует реальность и как создается иллюзия. Что производное? Реальность – это иллюзия или иллюзия от реальности? Иллюзия производна от реальности. Есть оригинал и существует отражение. Так? Они очень похожи, их можно спутать. Но еще Панишат говорит, как отличить, что человек идет путем иллюзии, а другой реальности. В чем разница? Что внешне одно и то же. Ну, в зеркале то же самое видишь, что в оригинале. То же самое. И там говорится только один признак, что одна деятельность ведет к страданиям, а другая к увеличению счастья. Вот это единственный критерий. Можно отличить иллюзию от реальности. Что на самом деле является знанием, а что отраженным знанием, иллюзорным знанием. Дается пример. Вы сидите на берегу озера и рядом с раскидистым фруктовым деревом. Это дерево и фрукт отражаются в воде прямо перед вами. И вы увлекаетесь этим отражением. Вот, это иллюзия. И думаете, если протянуть руку, я возьму и сорву этот фрукт. Вот совсем близко, тут. Ведь очень похоже. Но когда вы это на самом деле делаете, что происходит? Вы падаете в воду. Вы вообще ничего не понимаете, как, откуда это все. Только что видел спелые фрукты душистые. А теперь я просто в воде, ничего нет вокруг. Так это случилось. Есть другой пример. Как слона отлавливают при помощи специально обученной слонихи. Слониха, она привлекает слона, это естественно. Также мужчина привлекается женщиной, это тоже пример. Слониха специально обучена, она стоит перед ямой, скрытой сверху, значит, травой, специально есть настил, который скрывает внизу эту ловушку для слона. И хорошая трава, тут тростник сахарный у нее, она стоит, пританцовывает и ест тростник, наслаждается жизнью. И для слона это сильный стимул подойти и познакомиться. Так же, как в нашем современном мире, женщина может встать, так вот ногу показать, там сигарету закурить. Это стимул, что мужчина как-нибудь подойдет точно сейчас, что-то спросит, заговорит каким-то образом. Это стимул, стимулятор. Эта слониха, она тоже знает свое дело, крутит хвостом, крутит сахарным тростником, ушами, ресницами хлопает. Там ноги у нее, все есть на месте. А тут яма. И слон, дикий слон. Он не знает об этом лучше. Он просто видит слониху в состоянии наслаждения и устремляется к ней. И вот, казалось, сейчас один шаг. Эта слониха будет рядом со мной. Я буду с этой слонихой. Бок о бок. Что слоны, они знакомятся, когда трутся боками друг о друге. Для них это полный экстаз вообще. Потереться боком слона, а слонихи – это все. Я не буду описывать, что это такое. У нас просто другой опыт немножко. Но похожий в чем-то. И вот когда он делает последний уже шаг, он вдруг видит, что слонихи нет, а в ее рту полный рот земли. И головой где-то он в яме, непонятно откуда и что это происходит. Это называется ловушка на слона. Итак, есть отражение в воде, есть ловушка на слона, есть мираж воды в пустыне. Вот такие примеры дают веды. Силы иллюзии. Иллюзия очень сильна. Почему? Потому что доводит человека до безумия. Когда я учился в старшем классе, в школе, прогремел случай один на весь город. Причем это случилось в нашей школе прям. Тоже со старшеклассниками. А одна девушка отравила себя из-за любви к одному юноше. Ну, то есть, как это, безответная любовь, и она взяла и выпила яд. А потом она испугалась и сказала об этом родителям. Родители позвонили в скорую помощь, приехала скорая помощь, осмотрел ее доктор и сказал ей: «Ты хочешь жить?» Она сказала: «Да, доктор, я хочу жить, и зря это сделал, спасите меня. Это была иллюзия вообще, ерунда была, я хочу просто жить сейчас». Он сказал: «Поздно, ты не будешь жить». И уехал. И она умерла через полчаса. Говорит: «Поздно, ты сама виновата». Он был очень злой на нее. «Как же ты такие вещи делаешь? Где твой разум вообще?» Он ругал ее перед смертью, можете представить? Она говорила: «Да, да, я дура, я просто дура, я просто дура, нужно жить, не нужно было эти вещи. А вон у меня что-то на меня нашло, я взяла и выпила этот яд». Иллюзия. Видите? Иллюзия очень сильная, доводит людей до безумия. Другие люди как безумны, копят деньги, прячут их и прячут, и не могут даже их потратить, просто прячут, прячут, прячут. Другие берут взятки и прячут, и скрываются от налоговой и всю жизнь. И думают, что это счастье, это безумие просто какое-то. Они ад устроят в своей жизни. Они не могут достичь ни покоя, ни гармонии, ни счастливых отношений, просто живут в страхе, в беспокойстве, только они думают о том, как спрятать, как накопить, как спрятать. Это безумие человеческой цивилизации. Помните, это был такой когда-то фильм, этот безумный, 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 безумный мир. Тоже когда-то очень давно, это американский фильм, но его показали почему в Советском Союзе? Потому что он был как раз, вы знаете, не в пользу капиталистического строя. Он типичный такой американский сюжет, где они просто гоняются за богатством. Где нужно друг друга обгонять, как-то конкурировать, ставить подножки, знаете, там как-то вот противостоять друг другу просто. Весь фильм они сражаются и в конце концов находят эти деньги, и я не знаю, что дальше. Что я даже забыл конец этот. Называется безумный, 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 безумный мир. Да, великая иллюзия. Иллюзия переходит в безумие. Итак, от созерцания объектов чувств возникает к ним некоторая привязанность. Если мы не видим, ничего, мы спокойны. Если мы увидели, можем беспокоиться. Интересно, из привязанности вот возникает уже вожделение, вот это желание. Из неудовлетворенного вожделения гнев, который разрушает отношения, собственные лучшие качества. Кто ссорился с людьми? Все имеют такой опыт? А сколько нужно времени, чтобы восстановить отношения? Смотря как поссорились, правда? Иногда и в этой жизни мы просто не сможем восстановить их. Это называется разрушительная сила гнева. Видите, какое силище? Какой мощный враг. А мы даже не замечаем. Нам кажется, что когда человек гневается, он прав в чем-то. Это иллюзия. Нет, безумие, гнев не являются праведниками. В ведах их нужно контролировать. То есть враги должны жить при хороших границах сильных. Вот был США, был СССР, они враждовали все время, очень, очень сильно враждовали. Но там были границы какие-то. Границы для мирного сосуществования, так называлось в политике. Вот таким образом, если мы имеем вот эти вот качества еще, то мы должны ставить им границы собственным разумом и знанием, реальностью. Реальность другая. Реальность такова, что в этом мире человек никогда не будет счастлив материально. Это невозможно. Это невозможно. Он ищет счастье неправильным образом. Здесь, в материальном мире, нет источника счастья. Не существует. Источник счастья в совсем другом месте. Если вы видите отражение, то реальность в совсем другом направлении. Нужно развернуться к источнику и понять. Поэтому вопрос философский. Что является источником всего этого мира, этого проявления космического? Источника всех форм жизни, потому что они же живут вместе все. Они же не просто отдельно существуют, они вместе существуют, всегда одновременно существуют. Также все планетные системы, астрологи знают, как они вместе взаимодействуют. Как же это создавалось? Эта конструкция планировалась целиком, посмотрите. Это же очевидно. Не так, что случайно появилась сначала Луна, потом уже Солнце случайно появилось, потом появилась Земля случайно тоже, потом случайно появилась обезьяна, а этот обезьяна случайно человек появился. То есть без всякого плана, без ничего. Можем ли мы без всякого плана что-то сделать? А такое сложное устройство, как Вселенная, как эти атомы, как эти молекулы, взаимодействие, без плана взаимодействуют так? Можно ли, скажем, не имея ни малейшего плана, создать, скажем, какой-то механизм, машину управляемую? Вот комар летает, замечали? Он случайно появился согласно теории Дарвина. Ну, как-то возник, он не знает точно. Мы тоже не знаем, не видели. А сделайте, попробуйте создать такую же модель. Механизм такой. Такой маленький механизм с хоботком, который реагирует, у него такой радар есть на ваше тепло. Он садится на теплое место, кусает, пьет кровь, заправляется, летит дальше по назначению. Создайте это все. Да, это очень сложно. Нужно целую лабораторию, понимаете, нужны такие системы управления вот этими вот микроэнергиями, чтобы вы могли управлять. План должен быть конкретно осуществить. И сколько энергии? И как же может быть, чтобы такое космическое проявление без всякого плана создавалось, поддерживалось и разрушалось, и снова создавалось? Видите, одно живое существо умирает, но после него остается другое живое существо. Точь в точь. Все повторяется, все точности дублируется. Видите, какая другая реальность? То есть нет случайности, это выдумка. Выдумка, потому что человек не имеет достаточно опыта и находится в иллюзии. Итак, это реальность, мы ее путаем, мы берем эту реальность, эту воду, но идем в пустыню, потому что мираж-то в пустыне, там, где воды вообще не существует. Но иллюзия есть, и человек идет туда, в эту пустыню, чтобы взять немножко воды. И в этом состоянии безумия, когда он уже умирает от жажды, знаете, ему же чудится еще вода, он еще иллюзия создается собственным умом, он слышит вдруг журчание воды, он видит прямо эту воду. И часто, знаете, как бывает? Люди, которые умирают от жажды в пустыне, они набирают в свои руки горсть песка, думая, что это вода. И жадным ртом берут этот раскаленный песок в рот. А потом вообще с ума сходят и думают, откуда, как это все происходит? Я только что хотел пить воду. Другой пример. Сон. Во сне вы никогда не напьетесь. Во сне вы никогда не наедитесь. Во сне вы никогда не исполните никакие желания. Но кажется, что именно там они исполняются. Потому что именно во сне мы видим всякие чудеса. Наяву нет. А реальность другая, обыденная, так сказать. Она обыденная потому, что мы не обладаем этой любовью, этой связью с ней. Мы не знаем источник. Поэтому она кажется обыденной. Но если мы знаем Творца и источник, мы будем удивляться. Ничего себе обыденная реальность. Ничего себе какое проявление. Ничего себе какой разум вообще. Вы же совершенно по-другому все это увидите. То есть мы сможем увидеть в реальности, если есть эта любовь к Богу, говорит в советах, вы увидите именно большую, великую реальность, в которой вы будете жить уже совершенно с другим сознанием, с другим отношением. Можете стать счастливым человеком. Эта реальность означает, что Бог – источник всех живых существ. Он поддержит каждое живое существо. «Эко бахунам я видат хати каман», говорится. Все живые существа, их желания должны быть исполнены, а одно живое существо исполняет их все желания. Это называется словом «Бог». Один исполнитель желаний, остальные желающие, ждущие исполнения. Мы такие? Мы что-то делаем и ждем, когда наши желания исполнятся. Должно прийти желаемое в результате нашей какой-то деятельности. Мы хотим исполнить свои желания. Но даже если мы хотим исполнить желание и активно действуем, желания могут не исполниться, может все превратиться в рутину. Работаешь, 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 а почти ничего не получаешь. Получаешь только то, чтобы работать дальше. Вот и все. Ничего особенного не получаешь. Это называется рутинная деятельность, потому что мы не знаем, кто исполняет на самом деле желание и сердце. Если мы хотим исполнить желание и сердце, мы должны обрести любовь, а не вожделение. Вожделение все делает обычно в конечном итоге. Сначала кажется, что это что-то очень невероятное, привлекательное, потрясающее. Через короткое время наступает пресыщение, и мы уже это все отвергаем. Мы не хотим больше этого. Мы не хотим больше таких отношений, ищем новые отношения. Мы не хотим этой пищи, которая нас скучила, хотим другую пищу. Все, вот это вожделение. Именно вожделение делает все рутинным, обыденным, и нужно что-то новое, новое, новое. Люди с ума сходят, какие-то модели одежды сумасшедших совершенно. Какие-то модели машины сумасшедших, от которых нет никакой необходимости. Что-то они только не придумают, какие только формы не измышляют. И каблуки, там, не знаю, и юбки, или брюки, там, эти клёш, я помню, носили, метровые. И шляпы также были полутораметровые когда-то, там, или что-то такое. То есть вы увидите, вот из истории, как бы, человеческой культуры, вы увидите, что совершенно невообразимые вещи люди иногда творят, как они выглядят, что они делают. Что просто это развить вот эту рутинную скуку, обыденность. То есть мы работаем для того, чтобы просто продолжать работать, поесть и снова идти на работу. Немножко отдыха и снова поесть и снова на работу. Работать, чтобы работать, работать, чтобы работать, работать, чтобы работать. Немножко отдыха принимаем за какую-то удачу в жизни, если какой-то отдых нам все-таки выпал на Гавайях где-нибудь раз в жизни. Одна пожилая женщина сказала мне, я всю жизнь хотела быть на Гавайях. Я, говорит, ни разу в жизни не видела океана. И моя мечта была глубокую — видеть Гавайи. Она книги распространяла на улице, вот эти вот ведические, в Петербурге. Уже пожилая, инвалид. Вот так она хромает, одна нога у нее такая вот не гнется. Вот она ходит как инвалид, и люди как бы сочувствуют, общаются, вот, и берут у нее книги. И она такая добрая, успешная, как мать, и, в общем-то, все как-то симпатизируют ей. И она говорит, я только у Бога одного просила, покажи мне Гавайи. Покажи мне вот эти острова, вот это вот чудо, вот эти пальмы, теплую воду, вот этот вот рай какой-то на земле. Я хочу просто его просто увидеть. Вот мечта у нее оставалась. При этом понимала, что это иллюзорная мечта, какая-то чисто материальная, как бы не духовная, она даже стеснялась его внутри, говорит. Но он, говорит, знал об этом, в моем сердце. И однажды, говорит, я жила в одно турагентство. Ну, потому что там книги распространяла везде, подряд просто. Зашла в одно турагентство, и там начальнику, говорит, показала весь комплект книг. Там была и Бхагавадгита, и Пураны, и Шипанишат, все ему стало рассказывать о духовной практике, о йоге, о жизни, о ведах, о том, что это вот исключительное знание, затерянное давно, вот сейчас оно возрождается. И он, говорит, два часа сидел, слушал мой рассказ. Купил, конечно, весь комплект, заинтересовался, а потом спрашивает, ну, что для вас сделать я могу, скажите? Она ему так понравилась, как мать именно, но она уже пожилая. Говорит, что для вас я могу сделать? У меня, говорит, турагентство. Что для вас сделать? Он говорит, да не, ничего, а что мне нужно? Мне уже ничего не нужно. Просто вот возьмите книги, да приходите к нам на просад. Он говорит, нет, я вам дам бесплатную путевку на Гавайи. Это реально, она мне рассказывает все это. Она уже приехала с Гавайев тогда и загорела такая, рассказывает, какое чудо с ней случилось вообще. И я вдруг думаю, боже мой, так он узнал и теперь исполняет мои желания, что ли? Натурально, смотрите, он, поскольку я служу Богу, вот он услышал, он дает мне эту возможность на старости лет, когда я уже потерял всякую надежду, уже стесняюсь этого, уже мне это не нужно на самом деле. И я лечу на Гавайи, говорит, взяла с собой какие-то книги, тоже там, тоже распространять на Гавайях книги, но там они никому оказались не нужны на Гавайях. Там совсем другая обстановка, там люди лежат все на берегу под солнцем и становятся черными, и все, их больше ничего не интересует. Я, говорит, не могла понять. Я, говорит, увидела, что больше мне навсегда отпало желание ездить на Гавайи, говорит. Я, говорит, видела там живую скульптуру. Говорю, что это такое? Я тоже на Западе тогда еще не был. А что это такое живая скульптура? Сейчас вот был в Европе, я уже знаю, что такое живая скульптура. Люди становятся на пьедестал, их обмазывают какой-то краской, и они стоят целый день. Вот и все. Целый день стоят. Вот такая у них работа. Я бы не поверил, если бы вот не увидел сам в Европе. Она рассказала, живая скульптура, люди раздеваются, обмазываются золотой краской, становятся просто, им даже никто не платит, и стоят там на пляже. Говорит, это какой-то сумасшедший дом, а не Гавайи, говорит. Там не с кем, говорит, даже поговорить, они либо пьют, либо они стоят голые там, либо они просто чернеют постепенно, их ничего не интересует, их мозги все выгорели, никто не интересуется никакими знаниями, ничего, они считают, что они уже в раю. В основном, главное, что они там голые ходят, вот все, что там, я, говорит, увидел. Я, говорит, приехал, подумал, все, больше никаких Гавайев. Все желания исполнены, все, все нормально. Она видела реальность, иллюзия. Кто исполняет все эти желания, нужно подумать. И почему иногда желания какие-то неисполнимые? Это вопрос наших реальных отношений с высшей истиной, говорится в ведах. Исполнятся все наши желания, и как они исполнятся, тоже очень важно. Бывает, что желания исполняются, а урок извлечь не можем. Желание исполнится, но в результате это я был несчастлив, я не получил счастья. И что я делаю? Я повторяю эту ошибку снова, 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 снова. На те же грабли, да, наступает человек, говорится. Я снова и снова продолжаю тем же путем идти. То есть я получаю, я вижу, что это приносит страдания, но продолжаю идти тем же путем. Это безумие. Поэтому, когда мы взаимодействуем с абсолютной истиной, с реальностью, с любовью к Богу, мы можем извлечь урок из любой ситуации. Хорошо, я совершил ошибку, я получил урок, но я больше никогда не повторю этой ошибки. Я смогу понять, за какой иллюзией кроется та же самая проблема. Та же самая проблема. Проблема всегда одна и та же. Другой проблемы нет. Главная проблема из всех этих шести пороков – это вожделение. Это главный анартха, говорится, главный враг, главный недостаток – вожделение. Вожделение в Гите описывается как злейший враг души. Все пожирающий злейший враг души. И нет никакого способа уничтожить этого врага, кроме одного. Только один способ уничтожить этого врага – подчинить его именно разуму. И направить в нужное русло. Что это такое? Что говорится в Гите? Гите говорится, только обретя трансцендентное знание, ты сможешь победить этого врага. Если побеждаете врага, что вы с ним делаете? Вы занимаете какой-то полезной деятельностью потом, верно же? Ну, значит, побежденный враг. Какого-то врага нужно полностью уничтожить, это зависть. А вожделение нет, нельзя полностью уничтожать. Нужно занять должным образом. Это источник энергии в нашем материальном существовании. Пока мы еще не обрели духовное знание, мы пользуемся энергией именно вожделения. Как машина. Она должна пользоваться бензином, а не просто вашими наставлениями. Поехали туда, поехали сюда. Ты что, смысла жизни не знаешь, что ли? Вы говорите о смысле жизни, о ведическом знании, о различных процессах йоги, машина поехала, правда? Нет, нужно заправить все равно ее бензином, так же это тело. Вы даете направление какое-то интеллектуальное, но оно должно иметь энергию. Энергию, чтобы действовать, это тоже энергия вожделения, но уже под контролем разума. Под контролем именно духовных интересов. Управляемая жизнь должна быть. В этом случае, когда человек держит вожделение под контролем, это не называется вожделением, это проявление уже разума. Если вы нож используете, чтобы чистить овощи, это одна ситуация. А для того, чтобы убивать людей, это другая ситуация. Один и тот же нож, видите, может быть очень опасным. А может быть очень полезным. Также и вожделение. Его можно трансформировать, возвышать, направить в то русло, где это будет очищаться, возвышаться, улучшать нашу репутацию, наши качества, наши творческие потенции, интеллектуальные потенции. То есть энергия вожделения с грубого уровня должна подниматься на более тонкие и тонкие до духовного уровня. На духовном уровне называется любовь. На низшем уровне называется похоть. Это одна и та же энергия. Ее нельзя уничтожать. Нельзя ее просто подавлять. Ее нужно правильно занять. Это культура. Что касается зависти этого врага, его нужно именно уничтожить. Его практически невозможно трансформировать никак. Зависть – это злоба, ненависть. Ее никак невозможно использовать в нашей духовной жизни позитивно. Ведь говорится даже, любите врагов ваших. Не испытывайте ненависти никому. Если в ваш дом пришел гость, даже враг, примите его как дорогого гостя. Это этикет в ведах. Мы должны испытывать ненависть к живому существу. Мы должны знать, что друг и враг – это более или менее кармические какие-то явления, которые я должен вынужденно принимать. На самом деле нет ни друзей, ни врагов. Это я так называю сейчас, вот потому что человек ведет себя подобным образом. Я думаю, что это враг. На самом деле это не враг. Это моя плохая карма воплотилась. Я должен терпеть эти вещи, не усугублять их. Когда-то Шрила Прабхупада, он, это духовный учитель, он в Америке давал лекции, цикл лекций. И на все лекции приходил один человек, который постоянно бросал ему вызов и приносил беспокойство. Там, спорил с ним, или был не согласен, там, громко кричал, там, что-то так себя вел. Ученики очень переживали, что он так непочтительно относится к такому уровню духовного учителя. Но они просто возненавидели его за это время. Потому что каждый вечер он что-то такое говорил, колкое, язвительное, критическое. Ну, а Прабхупада, он спокойно себя вел, что-то отвечал и так далее. А когда закончился цикл лекции, этот человек попросился к нему лично поговорить еще в комнату. Ученики подумали, да мы тебя убить хотим вообще. А ты еще туда, лично. А Прабхупада сказал, нет, пусть он войдет, этот человек, пусть войдет. И он пришел, стал что-то тоже говорить, какие-то свои мнения, Прабхупада его благословлял, там что-то хорошее ему говорил, в конце дал ему прасада, они даже обнялись, как-то улыбнулись, и он, наконец, ушел довольный, все. Довольный. А ученики думали, ну вообще, это очень тяжелая личность. Но Прабхупада сказал, в прошлой жизни я много доставил беспокойства этому человеку. Сейчас он мне мстит, поэтому я должен терпеть. прошлой жизни ему очень много беспокойств причинил. Поэтому нужно просто потерпеть. Это реальность. А если думаю, это просто мой враг, это иллюзия. Я думаю, что если просто даже убив того врага, я освобожусь, это иллюзия. Он родится снова. И уже не просто, чтобы вам беспокойство причинить, а чтобы убить вас тоже. Еще хуже получается. Видите? Как действует зависть. Зависть – это серьезный враг. От зависти нужно отказываться. Это процесс постепенный. Зависть, другими словами, как можно ее объяснить? Это любовь к самому себе. Зависть – это любовь к самому себе. И она разрушается, уничтожается через служение, когда мы служим другим бескорыстно. Мы от себя отрываем эту любовь ради других. Сначала делаем как практику, а потом постепенно испытываем больше и больше вкуса служения. И служение трансформирует это, то есть уничтожает зависть. И мы обретаем способность любить через служение. Друзья, если они не служат друг другу, их отношения не развиваются. Муж и жена, если не служат друг другу, их отношения не развиваются. Мать и дети, если не служат друг другу, их отношения не развиваются, не поддерживаются. Возникает зависть между ними. А что я тебе, нанялся? Или нанялась, они говорят. Не хотят служить. Это уже другие отношения. То есть на самом деле служение, если мы это делаем просто даже при помощи усилий, это уже действует. То есть ведь мы же любим самого себя. У нас много любви, оказывается. У нас огромное количество любви к самому себе. Если мы будем по чуть-чуть отдавать эту любовь близким людям, служению Богу, мы увидим, что будет происходить. Итак, любовь, она сильнее вожделения, потому что может трансформировать даже врага в друга. А вожделение, наоборот, она даже друга трансформирует во врага. В этом его слабость. Как бы это тоже могущество, правда же? Попробуйте из друга сделать врага. Печальное событие. Но так может произойти в силу вот этого вот качества вожделения. Вожделение означает, что я могу какие-то вещи вам не простить. Вот мы друзья, но какие-то вещи я могу не простить. Это все энергия вожделения. Это все мирской уровень и платформа. И сейчас большинство людей живут именно на такой платформе мирской, где есть вожделение, всевозможные страхи, гнев и раздражение, есть иллюзии всевозможные, есть безумие. Они просто с ума сходят от каких-то планов материальных, не исполняющихся никогда. Большинство людей. И примеров людей, которые живут на платформе любви и служения, очень мало видим. То есть таких примеров очень мало. Поэтому мы не видим этой возможности для себя, потому что примера нет, ведущего нет, лидеров нет. Как мне сказали, что все лидеры мира сейчас практически все коррумпированы. Почти все лидеры мира, все коррумпированы. Мы не видим какой-то бескорыстной, такой безответной деятельности желания. Ни у кого нет желания действовать бескорыстно, ради блага других людей. Бескорыстно вообще. Это редкие единицы, мы знаем в мире, это мать Тереза, все ее знают, это одно имя произносит только. Если мы говорим о такой любви материнской, бескорыстной, мать Тереза, один человек. Но где последователи? Они смотрят на фотографию мать Терезы и говорят, нет, ну если я буду... Я стану такой же, как мать Тереза выглядеть, она некрасивая. Она перестала слизать своими зубами, своей кожей, видите, ну вот это ее бескорыстие означает самоотречение, страшно выглядит она. Глядя глазами вожделения, мы скажем, нет, мы испугаемся, нет, это путь отречения не для меня. Я хочу быть красивой или красивым, влиятельным, всегда в костюме, на машине хорошей. И бескорыстно при этом еще действовать, правда же? Очень сложное сознание. Вроде я и хочу этой реальности, но другое пугает меня. Материальное существование пугает меня. Я хочу быть в иллюзии собственной красоты, собственного достоинства, собственного... Но на самом деле люди, обладающие духовными качествами, обладают определенными ситхами. Вы не заметите их материальных недостатков. Если это настоящие духовные качества, от них исходит сияние. Вы не увидите их материальных недостатков вообще не именно. Например, можете посмотреть фотографию мать Терезы. А вы общались с ней? Но все, кто общались, были потрясены до глубины души. И все хранят ее фотографии у себя потом на стенах или вот тут в кармане. Вот этой некрасивой женщины. Она для них была дороже родной матери потом. Просто пообщавшись с ней несколько минут. Сколько она излучала счастья, доброты, удивительных знаний, качеств. Люди не могли такого представить ни на одной выставке мисс Казахстана или мисс Америка. где вы получаете шок, шок, вожделение, но никакого тепла и любви вы не испытываете при этом. Поэтому святые, они могут как бы жить в самоотречении, но с ними нужно общаться, а не разглядывать их, как на выставке. Это не выставочный экземпляр. Выставочный экземпляр, он по-другому должен выглядеть. Это все журналы, знаете, сейчас делаются на мелованной бумаге, там кроме одни женщины в хороших одеждах или без одежд, не знаю как, но вот, вот, вот это вот выставка. Выставка продаж называется. Реклама женских тел и мужских каких-то достоинств. А духовные качества проявляются через взаимоотношения. Внешний вид здесь может быть разный. В нектаре, в наставлении это Упадишамрита, Рупа Госвами, описывается, как нужно смотреть на тело чистого, преданного Богу, чистого человека. Вы видели Гангу, омывались с ней, кто-то был. Вы знаете, какой эффект. Если вы имели этот опыт, как Ганга очищает, всего одно омовение, три раза окунетесь, вы уже чувствуете большие перемены в своей жизни и в сердце. Сколько кармы уносится, каждый имеет этот опыт, омываешься в Ганге. Если вы хоть раз имели такой опыт, вы пойдете на Гангу даже в сезон дождей. Даже когда там много пены скапливается, нечистота она несет вместе с собой. И вы не обратите на нее ни малейшего внимания, потому что вы уже имели опыт общения с Гангой. В сезон дождей она много нечистот несет. Потому что поднимается вода, и вот эти все нечистые вещи, которые на берегу, смываются туда, и чего там только можете не увидеть. И трупы животных могут проплывать там, и какая-то пена, и какие-то палки, не знаю, соломы, и все в подряд. Но если вы имеете опыт этой воды священной, вы забудете, вы не обратите ни малейшего внимания на все эти нечистоты. Будете омываться, и будете счастливы. И такой же будете чувствовать эффект очищающий. Ганга не оскверняется, говорится, никаким мусором. Это невозможно. Когда проплывает чей-то труп в Ганге, ученые подумали, а не несет эту инфекцию воду-то, это же не опасно. Они исследовали. На расстоянии 3 сантиметров вокруг этого трупа вода уже чистая, абсолютно. Инфекция есть на расстоянии только 3 сантиметров от этого трупа. Дальше Ганга уже все стерилизует. Такая мощь. Поэтому грязь на Ганге – это просто иллюзия в наших собственных глазах. И вот имеющий опыт, говорится, он принимает омовение, не обращая внимания на все эти нечистоты. Вот так же мы должны смотреть на тело чистого преданного. Он может быть старым или немощным. У него могут 32 зуба, может быть 21, я не знаю. Или несколько зубов остаться. Он может быть больным или здоровым, или еще что-то. Не обращайте на это внимания, не имеет никакого отношения. Пообщавшись, вы сопрягаетесь всегда с чистой духовной энергией, вы получите счастье. Итак, откуда мы получаем счастье? Изнутри этой личности, не извне. Внешне он никак не привлекательен. Все эти бабочки, которые мы говорили в Индии, они все живут где-то вот на берегу реки, в каких-то дверных повязках, волосы у них в кровавом навозе и так далее. Они все черные от этого солнца, потому что они аскезы совершают. Они некрасивы с материальной точки зрения, даже они могут отпугивать материалистов. Вот этот их вид такой аскетичный, знаете, жизнь вот такая вот суровая. Но когда вы общаетесь с ними, у них очень мягкое сердце, очень любящее сердце, они любят Бога. Там есть внутренняя энергия. Итак, внешняя энергия является нашим врагом, если она не под контролем. То есть человеческое вот это отождествление с собственным телом, с внешними атрибутами, это препятствие на нашем духовном развитии. Но если мы это займемся в служении, мы избавимся от зависти, и тело станет чистым. Неважно, старое или молодое, больное, оно станет чистым, духовным. В соприкосновении с ним вы получите шок духовный. Как говорится, провод – это просто провод, не электрический, просто провод, валяется на земле. Можете взять его в руки, но если присоединить его к электричеству, он бьет током. Итак, человек, который связан с Богом, он уже не имеет просто человеческого воплощения существования. Это не просто физическое тело. Нет, вы уже общаетесь не просто с его телом, а с его внутренней энергией. Он проводник этой внутренней энергии. Он слуга. Слуга – это представитель хозяина. Он представитель Бога становится. Таково служение. Поэтому чем больше мы слушаем о реальности духовной энергии, что есть душа, есть тело, это разные вещи, и реальная душа, она вечная, и тело временное, это оно иллюзорно, тем больше мы обретаем способность любить все живые существа, независимо от тела. Придет время, когда с вами будем уважать собак так же, как людей, и птиц так же, как всех остальных, и деревья так же, как всех остальных. Придет такое время. Оно уже наступает такое время, что люди начинают уже понимать это различие между материей и духом. Мы скоро перестанем отождествлять душу с материей, и мы увидим, что эти все формы жизни, они лишь внешние, иллюзорные, суть одна там. И когда у нас проявится уважение ко всем формам жизни, вот тогда мы увидим реальность. Вот эта вот способность почтения, терпения, милосердия, смирения ко всему живому, любовь, и открывает истинную реальность. И вызывает сильное восхищение. Мы видим потрясающие вещи с вами, скрытые этой внешней энергией, лоском. Ну, двойственностью есть, конечно, хорошее, плохое, и холод, и тепло, и друг, и враг. Все это чушь. Надуманное собственным умом в иллюзии. Это практически все, что я хотел сказать немного по этому поводу. Без какого-то глубокого анализа, вот мы просто поговорили об этих шести вещах. Давайте вместе обсудим эту тему. У меня немного сегодня не работает память хорошо. Это, может быть, я где-то сбивался, не было связки какой-то, я чувствую. Но суть, я думаю, понятна.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос о детях. Допустим, моя дочь, она там хочет что-нибудь невообразимое, там какую-нибудь супер игрушку. И вот она грезит этой игрушкой, она смотрит в компьютере, находит ролики про эту игрушку, смотрит. Я с ней пытаюсь говорить. Ты будешь счастлива, что тебе это даст, но как-то вот девятилетняя не проходит. У меня вопрос такой, с детьми просто давать им это все и ждать, пока сами дойдут до того, что это иллюзия.
В идеале, да, дети должны получать все от родителей, все исполнять желания родители должны. Но с другой стороны, у нас с вами не хватит средств, чтобы исполнить желание одного ребенка, верно же? Если вы одно ему приобретете, он захочет что-то другое и так далее. Они много чего хотят в молодости. Например, когда учился в школе, я хотел, знаете что? Все подводное снаряжение. Все подводное снаряжение, ласты, акваланги, там маски, все необходимое. И даже какую-то лодку, чтобы нырять в Марианскую впадину. Была моя мечта прямо в Марианскую впадину на нос занырнуть. Я был глупым ребенком, я не понимал, что это такое, но у меня была такая мечта, я просто фантазировал, как там хорошо, знаете, плавать в этой глубине, в пространстве, где никого нет, летать, так сказать, в воде в этой, вот я так вот, романтикой был таким ребенком. И я это предъявлял своим родителям, как требование. Мне, пожалуйста, маску, ласты и акваланг, все. И вот я помню, как была проблема у матери, у отца, они ругали меня за это. Что тебе в голову взбрело? Марианская впадина. Отец пытался мне доказать, что это невозможно в акваланге нырнуть на такую глубину, а я не соглашался с ним. Просто потому, что вожделение уже было, уже к этому привязанность. Знаете, как это желание исполнилось? Оно не исполнилось буквально. Но, тем не менее, отец смог найти способ удовлетворить вот это мое желание. Он меня растрогал. Я уже дошел до того, что я стал клеить ласты сам. Резиновый клей купил, тюбик в магазине. Взял какую-то камеру резиновую от автомобиля. Нашел где-то на дороге. Выкроил ласты и стал клеить. Они расклеились, их снова клеил. Там под табуретку на ночь снова расклеились, их клеил снова. Потом не склеенные ласты одел, на ноги завязал. Гравировкой пошел в ванну. То есть все вот всеми способами. Представьте, вот когда ребенок, насколько сильно его желание. Он хочет вот, хоть во сне, но нырнуть туда. И в ванну я нырял постоянно. Я просто представлял, как это я буду вот погружаться в Марианскую впадину, как хорошо. Ну, ванна теплая, вода, чтобы не нырять. И вы этого еще не понимаете, потому что эти желания, вы еще не знаете, что такое это за ад Марианская впадина. Вот и когда уже разочаровался в своих родителях и понял, что они никогда эти желания не исполнят, что им нет никакого дела до меня, они только о себе и думают все. Никогда мои желания не исполняют. И они вообще плохие родители, конечно же. Все, я уже выводы сделал. А отец думал, ну как же этому дураку исполнить такие желания вообще? Ну невозможно, понимаете, невозможно. А все же вот этот ребенок, он же требует, он же обижается. Вот как же быть-то отцу? Отец же, он отец, он же хочет добра. И вот мой отец нашел интересный выход. Я до сих пор хорошо помню тот день, когда он принес мне какие-то плакаты, сверток. Это, говорит, тебе. Я, говорит, специально для тебя достал в одном месте. Говорит, очень секретная информация. И ушел. Я разворачиваю там плакаты по инструкции использования подводного снаряжения. Как пользоваться аквалангом, его устройство, там ласты первой категории, там маски самые лучшие, там все описывается, на какой глубине, каким воздухом дышать, сжатым там, где-то с азотом, где-то без азота, где-то с водородом. Когда наступает кислородная болезнь, все эти вещи, все там было описано. Я думаю, вот теперь я по этим плакатам я занырну точно. Я был убежден, что отец исполнил мое желание. Все, теперь у меня есть знания, он дал мне эти знания. Вот таким образом он мне исполнил эти желания. А потом я забыл про эти плакаты, про акваланги. То есть вообще-то желания таких вот детей, которые хотят чего-то несусветного, исполняются через общение. Вы общаетесь, вы даете это эмоционально им. При помощи воображения, при помощи вот каких-то вот сказки детям читают. У них же такие желания большие, да, сказки им читают. Им читают про соль иногда, дочерям, что такой принц придет, конечно же. Они потом верят какое-то время. Потом он приходит, но совсем не такой. Но отец когда-то говорил об этом, читали мне такие книги, чтобы исполнить, как детям луну дают, знаете? Где ребенок, он тянется вот так вот. Луну видит в ясном небе и тянется рукой. Ему кажется, можно взять, но не достает. Тогда он говорит, отцу, возьми, ты же выше. Берет его на руки, говорит, бери сам. Не достаю. Ну как же быть? Он плачет, хочет луну, тогда берут зеркало, дают ему в руки, ловят луну в отражении. Говорит, вот видишь, у тебя в руках луна. И ребенок счастлив. Вот вы должны, родители, думать, использовать разум, как исполнить желания ваших детей. Не будьте слишком такими реалистичными, материалистичными. Найдите способ. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, в каких случаях вожделение не является пороком?
Вожделение не является пороком, когда находится в рамках семейных отношений, семейных традиций.
И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, разницу между служением и смирением.
Между служением
и смирением.
И смирением. Смирение – это не отождествление себя с материей. По большому счету, так можно определить это, настоящее смирение. То есть, когда человек себя не отождествляет с грубым тонким телом, он становится очень устойчивым в этих жизненных сложностях преодолевать. Потому что он знает, это все происходит только на внешнем уровне. Я же остаюсь неизменным. Вот сейчас время, когда я достиг какого-то высокого результата, я достиг славы. Это относится к телу, он думает, не ко мне. Он спокоен. А сейчас я потерял это, другой меня обошел. Но это тоже относится к телу, не ко мне. Он спокоен. Это как бы смирение. Когда он себя не отождествляет с телом и событиями, которые происходят с телом, его невозможно как бы обидеть, уязвить, причинить ему какую-то вот такую боль подобную. Это могущество смирения. Есть материальная сторона смирения. Когда мы, то есть гордые люди, попадаем в сложную ситуацию. Жизнь на нас давит так, что мы вынуждены становимся смиренными. Например, ссоримся с детьми. Они вот не правы, они молодые, фанатики, глупые, опыта не имеют, но они гордые. Они против нас, против родителей, которые их всю жизнь поддерживали, заботились. Теперь они с нами спорят, обижают, уязвляют. Вы думаете, ну ладно, я смирюсь, я прощу их. Это вынужденное смирение, с болью, как бы, с чувством того, что это несправедливо, и все такие вот вы должны, потому что это ваши дети, вы должны пойти на уступку. Это пример. Либо люди попадают в заключение, либо в трудную ситуацию, где они вынуждены принимать какие-то лишения. Это материальная сторона смирения, она унижает человека. Не возвышает, а унижает человека внутри. А подлинное смирение, когда вы знаете, я не тело, я душа. И вот тут вы неуязвимы. И вот служение означает, служение – это путь. Служение – это путь, это прогресс. Если вы выполняете духовное служение, вы обретаете истинное смирение. Если материальное служение, то вы не можете обрести смирение. Вы ждете награды за свое служение. Если не получаете награды, возникает гнев и конфликт. Поэтому служение означает духовная практика. Служить бы рад, выслуживаться тоже. Но в материальном мире именно идет выслуга, за которую мы ожидаем какую-то награду. Это не смиренная позиция выгоды. Поэтому, когда я говорю о служении, это всегда духовная деятельность. И оно вырабатывает подлинное качество смирения, дает нам понимание, кто я есть. служите Богу, и вы сможете понять, я душа, частичка Бога. Вот и все.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что то, что мы не можем простить близкого человека, это тоже вожделение. А можете вы объяснить это?
То, что мы не можем простить близкого человека. Да, да, естественно, вожделение в браке, оно необходимо для того, чтобы поддерживать верность. Когда жена отождествляет себя с мужем, а муж с женой, они строго наблюдают друг за другом, не позволяют переходить границы дозволенного в отношениях. То есть муж не позволит жене привязаться к чужому мужчине. Это вожделение. Но это законное вожделение в браке. Как раз так и должно быть. А жена, естественно, не позволит мужу привязаться к другой женщине. Возникает конфликт, напряжение и страдания. Неминуемо. Вот таким образом это вожделение внутри семьи, оно законное считается отношение. Потому что поддерживает верность и постоянство в отношениях, поддержание семьи, семейных традиций. То есть отношения мужа и жены не препятствуют духовному развитию, так говорится. А отношения просто мужчины и женщин могут препятствовать духовному развитию. Поэтому, чтобы положить конец этим отношениям, препятствующим духовному развитию, есть семья, брак, муж и жена существуют. Муж может смотреть как на женщину, только на свою жену, говорится в Ведах. Только на свою жену. Это может быть для него женщина. Остальные женщины – это чья-то мать, чья-то сестра, чья-то дочь и так далее. То есть вожделение присутствует в браке, регулируется супружескими отношениями и долгом. Почему? Потому что там оно трансформируется через служение. Семье, обществу, Богу оно очищается. Вот в этом замысел, в очищении. Угу. Вопрос о взаимоотношениях. Племянник 16 лет. Родители в разводе уже 13 лет. У отца новая семья, мать пытается мстить отцу. Используя сына, вносит много беспокойств всем людям вокруг. Сыном толком не занимается. Одна нервотрепка. Мальчик стойкий, нейтралитет принимает. Всех как есть. Как ему помочь? Как общаться с его матерью? Если женщина обижена, вот как в этом контексте мы видим, обижена до глубины вот такого вот разума, вы не остановите ее. Она и в следующей жизни найдет его. Женщину очень трудно остановить в этом плане. Только если эта женщина святая, она может простить как бы. Святая женщина описывается в Бхагавата Пуране. Это женщина, которая живет в мире со всеми родственниками. Что бы ни случилось, со всеми родственниками они поддерживают мир. Это святая женщина. В данном случае мы имеем дело с другим типом женщин. Эта женщина, пока не отомстит, не успокоится. Вы не остановите. Если только дадите ей духовное знание, если это возможно, да, вот это может помочь. Другого способа нет. Это проявление вожделения. Неудовлетворенное вожделение, гнев. И вот это проявление гнева. Есть история о Бхишмадеве. Это великий воин Махабхараты. Он погиб на Курукшетре, когда ему было 900 лет. Это было в начале Кали-юги, люди жили дольше. У него было 900 лет опыта жизни. И когда он был молодым, он для своего отца украл 3 невест. То есть отец лишился, ушла от него жена, и отец признался Бхишмадеву, своему сыну, что он все еще хочет иметь жену. Он не утолил свои вот эти желания жизни, общения с женой. Бхишмадев, поскольку великий воин, он проявил героизм, кшатрия, и украл их просто. По законам кшатрия он украл этих 3 невест и привел своему отцу. Вот тебе 3 жены. Отец взял этих 3, Амбика, Амбала и Амбалика. Но Амбалика сказала, я помолвлена с другим царем. Ошибка вышла. Мы уже помолвлены с ним. Бхишмадев не знал. Поэтому зачем тебе 3? 2 возьми, меня отпусти к нему. Все хорошо. Я уже приняла его как мужем. Это царь Шалвов. То есть подчиненный, вассальный царь был. И царь Шантану сказал, конечно, конечно, нет проблем. Иди, у меня две жены есть, все в порядке. И отпустил. Она пришла к царю Шалову, сказала ему, помолился с тобой, меня украл Бишмадев, я отпросилась. Так что принимай меня в жены, срок пришел. Но царь Шалов подумал, вассальный царь, Бишмадев великий воин. А что, если она просто сбежала оттуда? Если я ее приму как в жены, Бишмадев объявит войну, и мне конец. Он очень боялся Бишму. Нет, нет, тебя коснулся другой мужчина, уходи от меня, сказал из страха. Теперь ты не моя жена. Как я могу принять тебя? Ты была у другого мужчины, тебя кто-то украл, а я тебя должен принимать? Нет. Иди теперь к Бишмадеву. Она пришла к Бишме и сказала, теперь меня не принимает муж. Шантану отпустил. Жених не принимает. Остаешься ты последний. Ты виновник, ты меня украл. Ты коснулся моей руки. Теперь принимай меня в жены. А что сказал Бишмадев? А я дал обет брахмачари, он сказал. Обет безбрачия. Я не женюсь никогда. Несчастная женщина осталась не замужем, смотрите. Единственная в мире она была не замужем. Ее боже никто другой не взял, потому что ее коснулся мужчина, просто за руку считалось. Все, он уже связан с ней. И тогда она пошла к его духовному учителю Парашураме, который преподавал воинские искусства и воспитывал Бишмадева как великого воина. И пожаловалась. Она была вся в слезах. Парашурама позвал Бишму и сказал, ты мой ученик, так? Ты кшатрий, ты должен защищать женщин, стариков, детей, браманов, коров. А что я вижу? Ты сеешь тут кругом беды и несчастья своим поведением. Ты лишил ее мужа, ты такую судьбу уготовил, теперь только ты можешь исправиться. Бери ее замуж и все. Я тебе приказываю, я твой гуру. Бишма сказал, я своих обетов не нарушаю, Гуру Махарадж. Я брахмачари. А, то ты еще споришь со мной? Итак, вызов, в бой. Парашурама – это гуру всех воинов. Они сражались много дней. И Парашурама, наконец, стал побеждать Бишму. Но Бишма во сне увидел своих братьев с высшей планеты, семь васу. С райской планеты он пришел. Которые сказали, у нас есть одно божественное оружие, которое Парашурама не знает, не бойся ничего. Завтра, когда вступишь в бой, в самую трудную ситуацию, мы тебе шепнем эти мантры, ты их вспомнишь, и оружие вызовешь, и победишь Парашураму. И в самую трудную ситуацию Бишмадев вдруг вспомнил эти мантры с прошлой жизни, божественное оружие, и запустил его против Парашурамы. И Парашурама понял, что он побежден, потому что он не знает, что это за оружие, как с ним, как его нейтрализовать. И он просто бросил оружие и готовился к смерти. И в это время все полубоги закричали, Бишма, ты что делаешь? Это же твой гуру, брахман, а ты кшатри, как же ты можешь убивать брахмана, своего гуру? И он снова свернул свое оружие обратно. И Парашурама сказал, ну теперь ты меня победил. Ты выпустил оружие и свернул его. Я ничего не смог сделать. Я выбираю тебя победителем. И все торжествовали, кроме Амбалики. Она-то осталась не замужем. И никто же не мог помочь ей. Ни Парашурама, гуру Бишмадева, ни его отец, ни царь Шалов, никто. Она осталась не замужней. И тогда она пошла в лес. Смотрите внимательно. И сказала, и стала совершать аскезы. Суровые аскезы. Она не ела, не пила, она сидела под солнцем. Она стала вся седая, лохматая, как ведьма лесная. Истощала от этих аскез и вызвала Господа Шиву. Шива милостивый пришел и сказал, что ж ты хочешь? Дорогая красавица. Она сказала, я хочу убить Бишму. Дай мне это благословение. Говорит, хорошо, но не в этой жизни, а в следующей ты это сделаешь. И ушел. Ах, так. Собрала кучу хвороста, подожгла огонь, вошла в огонь и сказала, я это делаю для того, чтобы убить Бишму, и сгорела там. Вот такая решимость. И в следующей жизни родилась как Шикхандини, потом поменяла пол. И на битве на Курукшетре стала причиной гибели Бишмы. Это сделала одна женщина. Потом веды говорят, это иллюстрация. Не обижайте женщин. Они никогда этого не простят. Только святая женщина может простить. Обычная женщина, она имеет силу проклятия до сих пор. Вот почему сейчас мужчины становятся вялыми, инфантильными. Именно потому, что они обижают женщин. Обманывают их. И они имеют практически сейчас все эти проклятия, они становятся неудачниками. Они теряют свой потенциал разума. По этой причине. И срок жизни их тоже сокращается. По этой причине, что не уважают женщин. Век Кали, вот эта причина, одна из основных. Поэтому будьте осторожны, не обижайте женщин. Женившись, пожалуйста, не разводитесь. И когда живете в семье, не заводите себе никого. Должна быть одна жена. Его достаточно. Опасно разводиться. Опасно заводиться у любовниц. Это плохие игры. Поэтому здесь как раз та история, тот самый случай. Я знал в жизни тоже несколько женщин, еще вот когда мы жили на Дальнем Востоке. Они все хотели убить своих мужей. Все, до единой. Мать моего друга говорила о его отце, показывала фотографию. Прямо до дня рождения моего друга, своего сына, она показывала фотографию его отца, футболиста, и говорила, вот это последний негодяй, его отец. Чтоб он сдох, она говорила. И она говорила от сердца, думаю, он точно сдохнет где-нибудь, если она так сказала. Это так пережито было сказано. Другая женщина, которую я тоже знал, их было очень много таких женщин, обиженных, она поджидала регулярно своего бывшего мужа с горстью красного перца в руке, чтобы засыпать ему глаза, чтобы навсегда ослеп. Ей удалось однажды это, он потерял один глаз. Он не мог спокойно жить, этот человек. Он просто страдал всю жизнь, потому что его ненавидела эта женщина, желала ему просто смерти. И пока не добьется, эта женщина не отступит, потому что женщина — это такое устройство. Поэтому мы говорим, пожалуйста, вы не мужчина, не женщина, если вы не хотите творить зла, вспомните, что у вас есть душа. Это может повлиять на нашу деятельность, очистить наш разум. От этой телесной концепции мы можем изменить что-то в жизни. А иначе мы из этих пороков никогда не выберемся. Женских мужчин, женских и мужских. То есть будьте женщиной немножко. И немножко будьте мужчиной. А в преобладающей степени станьте душой. Сейчас они в преобладающей степени, в бесконечной степени являются женщинами-мужчинами. Женщина думает, что все... То есть мужчина думает, что все красивые женщины должны ему принадлежать. В бесконечной степени мужчины, видите? А душа означает, вот есть жена, есть брак, есть дети, есть обязанности, есть служение Богу, все. Все, это подчинено концепции, духовное должно быть. То есть женщина становится ведьмой, когда проходит через страдания и обман. Она превращается в ведьму. А это очень опасно. Поэтому единственный путь – это святость, развивать настоящую святость, подлинную святость, общаться со святыми людьми и возрождать в себе духовное понимание вещей, познать себя. И в данном случае, конечно, на сына это влияет, поведение матери. Но вы говорите, мальчик стойкий, принимает все как есть, в конце концов он личность, он сделает выбор, не беспокойтесь. Он сможет оценить и мать, и отца со временем сам. Но ему нужно тоже дать какое-то духовное представление о жизни. Всем сейчас это крайне необходимо просто.
Известно, что когда мужчина теряет свое семя, он теряет свою мужскую силу. И если мужчина собирается заводить семью, то есть в будущем, то есть он холостой, какие действия он должен совершать для того, чтобы держать под контролем свое вожделение, не разбрасываться ни направо, ни налево?
Это решается в общении, в взаимоотношениях между супругами, этот вопрос. Возвышается вожделение. Если холост, а если холост не женат, ему нужно жить вашими брамачариев, с такими же людьми, как он. И заниматься служением вместе. Пока он один, он будет подвергаться влиянию вожделения. Что вожделение именно проникает в ум, в этом оно опасно. Просто когда вы общаетесь с женщинами, это не опасно, если в ум не проникают мысли дурные, вожделения. Если вы живете с такими же, как вы, духовными людьми, вашими, то ваш ум остается чистым. Там изучаете Священное Писание, занимаетесь медитацией, служением. Ум защищен. Все. Даже когда видите женщин, вы не испытываете вожделения особо. Но когда один, в ум проникают такие мысли.
Скажите, пожалуйста, а если вот уже у человека не очень близко, но он рядом, ну, скажем, соседи, уже возникла зависть, и он причиняет много беспокойств, то есть там пишет доносы там, или так далее, как вот как быть с таким человеком, как можно решить зависть? Эту проблему.
Зависть?
Зависть, да. На основе зависти, по крайней мере, это все происходит.
Если появился завистник,
да.
Который критикует, да?
Критикует, да.
Что-то плохое делает?
Делает.
На самом деле, да?
На самом деле.
Вредит?
Да. Вредит.
Ого. Общаться близко не нужно. Избегать близкого общения.
А если это непроизвольно, скажем, соседи, да, то есть как бы и не сильно близко, но и не сильно далеко.
Да, да, вот найти такой стиль поведения, чтобы меньше соприкасаться. Чтобы меньше соприкасаться.
Спасибо.
Завистника невозможно ничем удовлетворить, в этом сложность.
Вы говорили о рутине, вот как избежать или выйти из той рутины?
Как избежать рутины, как выйти из рутины?
И выйти, если попал в нее.
А, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал, делай как жертвоприношение мне, говорит свой Бхагавад-гита. То есть нужно служить Богу. Тогда обычная деятельность, обычная, перестанет быть рутинной деятельностью. Например, многие люди не любят готовить. Но я думаю, что здесь как раз вот люди любят готовить, многие дома. Когда мы по Европе путешествовали, там рестораны кругом, люди не готовят дома. Там даже в германских домах, где мы находились, кухонь не было вообще. Не проектируют кухонь. Потому что все готовится в ресторанах для них. Они пользуются ресторанами. Потому что это рутинная деятельность, как бы она лишняя, считают люди. Есть для этого специальное кафе, есть другие, кто может приготовить, не нужно тратить на это время. Но если вы эту пищу предлагаете Богу, когда готовите, это перестает быть рутинной деятельностью. Так же все остальное. Мыть полы тоже. Если вы моете просто полы, вам это надоест. Но если вы это делаете как дом ваш, как храм, и вы чистите, ваше сердце очищается, это не рутинная деятельность. Это освежает ваше существование. Обновляет разум.
А скажите, пожалуйста, вот вы только что говорили про то, что когда мужчина обижает женщину, женщина, она становится такая очень коварная, что ли, и когда она делает какое-то зло мужчине, она несет за это какую-то карму?
Женщина несет ли за это карму?
Ну да, когда она делает что-то, мстит мужчине.
Сложный вопрос. Почему? Потому что женщина находится под защитой Бога. Если нет мужа, то она находится под защитой Бога, и многое прощается. В силу вот ее вот этой тонкости, чувствительности, глубины ей многое прощается. Женщина на уровне ребенка. Дети делают глупости, но их нужно прощать. Женщины такие же. Она такое иногда говорит, часто, да, несет что-то. Но это же женщина говорит. Серьезно, слишком не воспринимаете? Она просто чувствительна, она беспокойна, она, да, вот может такое сказать. Ну и что? Ну, если вы понимаете, что это женщина, а вы снисходительны. Это нормально. Поэтому здесь момент непростой. И много прощается. Женщина должна быть под защитой в этом обществе. Так написано в Ведах. Иметь хорошее покровительство. Мой вопрос. Кто должен заботиться о незамужних женщинах? Отец сейчас не будет заботиться о вас. В Кали-югу нет, сложно это. Мужа нет, кто заботится? Сына нет. Учитель заботится духовно, да. А как она почувствует защиту в этом мире именно? Каким образом? Они должны заботиться замужние женщины. А, видите, даже такого в голову не приходило женщинам. Они могут заботиться о своих детях, но о чужих нет. Они могут критиковать замужних женщин, незамужних женщин, даже не думая, что нужно помочь чем-то. Вот в этом сложность, что женщина более эгоистична, чем мужчина. Но она слабее в этом смысле, поэтому ей многое прощается. Это ее природа. Поэтому женщина, она отомстит. Единственный способ — это дать ей Хари Кришна мантру повторять. Это единственный способ.
Mm.
Скажите, пожалуйста, бытует мнение, что человек проживает несколько жизней и приобретает знания в каждой жизни. Почему он приходит в следующую жизнь и ничего не помнит? Или помнит очень мало?
Он не приобретает знаний, никаких знаний не приобретает, потому что он все забывает, как вы говорите. Если в прошлой жизни он был академиком наук, в этой жизни он снова идет учить букварь в школу. Он утрачивает все, забывает. Потому что это не духовные знания, не относятся к его духовной сущности. Это знание относится к его физическому и тонкому телу. И тело, когда меняется, то все уходит вместе с этим телом. Это поверхностные знания. Духовные знания он несет с собой. Они остаются. Нет, они остаются. Духовные знания — это качество. Качество духовное. То есть духовное знание описывается как качество. Смирение, скромность, ненасилие, принятие духовного учителя, почтение, поиск абсолютной истины, чистота, отсутствие ложного эго. Вот эти качества он с собой несет из жизни в жизнь, пока не разовьет их окончательно. А вся материальная информация, она аннулируется. Весь материальный опыт аннулируется. Вы можете заработать в этой жизни $1 000 000, а в следующей жизни вы не снимете его со своего счета. Не сможете. Вот такие причуды реинкарнации. Но если в этой жизни вы любите Бога всем сердцем, определив эту духовную привязанность, связь с Ним, в следующей жизни вы с рождения уже это будете иметь. Вот что услышите воспевание имен Бога и будете смеяться, смеяться и танцевать начнете. Спонтанно. Вы не забудете. Знаете, как многие люди приходят в духовные практики, в духовной жизни? Просто услышав запах благовоний. И все. Говорит, это мое, я отсюда никуда не уйду. И все. Память? Я пришел, приняв немножко просада, освященной пищи. И все, я сказал, это мое. Значит, в прошлой жизни я уже практиковал, что-то делал.
Согласно ведам, у мужчин и у женщин существуют свои обязанности. У мужчин мужские, у женщин женские. Ну вот сейчас в современном мире обязанности иногда женщины принимают мужские на себя, а мужчины на себя женские принимают обязанности. Как вот вернуть все на свое место, при этом не шокируя семью, не подвергая ее каким-то изменениям резким?
Обычно, чтобы женщину выдать замуж, нужно найти человека выше ее. Или, как минимум, равных качеств, но не ниже никак. Если муж будет уступать жене в своем характере и качествах, ей придется на себя брать мужскую роль отчасти. Что сейчас происходит? Нет достаточно мужчин, достойных такого брака. И женщине приходится брать свою роль на себя. Как в годы войны. Когда мужчин вообще не было, они выполняли любую работу, мужскую, женскую. Вот такая ситуация сейчас в мире. То есть мужчины слабеют. Мы сказали почему. Потому что они не уважают женщин, обманывают женщин. Да, даже подростки грубо общаются с женщинами сейчас. Это очень чревато последствиями. Они не уважают мать. Они потом не уважают жену. Нет вот этого именно уважения к женщине, которое бы ее могло держать под защитой. А есть просто желание использовать женщину. Поэтому женщина начинает брать на себя мужскую роль. Деградация мужчин. Это очень серьезная тема. Что касается деградации мужчин, это очень серьезная тема. Если мужчины деградируют, то в результате женщины в обществе становятся легкодоступными. Так описывается в ведах. Если мужчина недостаточно сильный, чтобы обеспечить им защиту, покровительство и как бы заботу и контроль, тогда они становятся легкодоступными, вступают в незаконные связи легкого поведения, и рождается плохое потомство. Снова плохие мальчики рождаются и плохие девочки. И все. И мужчина вообще не остается. Таких деятельных, на которые можно бы положиться, как на основу, на фундамент общества, их просто сейчас нет. Пьяницы, говорится, святые говорят, пьяницы, мясоеды, сексуальные маньяки и так далее. Вот что происходит сейчас. Это более или менее становится нормой сейчас в нашем сознании, в нашей культуре. То, что раньше, от чего люди в шок приходили, сейчас делают на показ. Как же вы сможете создать мужчин в такой среде настоящих. Мужчина, прежде чем жениться, должен пройти аскезы, написано в ведах. Научиться управлять чувствами и умом, контролировать чувства, а потом вступает в брак только после этого. То есть сначала практика определенная духовная, аскез. Сейчас они сразу с юности ведут распутную жизнь, потом вступают в брак с таким же сознанием, с таким же отношением. Не управляют чувствами. Поэтому в браке, они, встречаясь с трудностями, сразу же слабеют. Они становятся как дети. И просто требуют от жены того, другого, третьего, четвертого, пятого капризы. Вот и все. Мы проехали по Европе, я вам скажу, мужчин почти не осталось. Только выглядят как мужчины, их почти нет. Очень серьезная проблема. Они слушают философию и не понимают ее. Мужчины не понимают философию. Можете себе представить? Ну ладно, женщина не понимает философию. Ладно, можно понять. У нее чувства еще есть. Поэтому трудно посмотреть на своего ребенка, как на душу просто. Ну что такое? Это мой сын. Это моя дочь. Это мой муж. А тут душа и все. Ну, может быть, ей это сложно, как женщине. Но мужчины не понимают философии. Это уже конец света. И именно это обязанность мужчин – понимать смысл жизни, философски мыслить, научиться. Беспристрастными быть, разумными, сильными в принятии решений. И сейчас, если мы хотим создать сильных мужчин, эта задача будет женщин. Это на ваши плечи ложится обязанность. Слишком много сексуальной энергии, вот и все, и крах наступает в обществе мужчин. Поэтому нужно придержать эту сексуальную энергию и занимать ее по-другому. Больше интеллекта, больше материнской энергии вкладывать, сестринской. И тогда у мужчин появятся снова мозги и разум сильный. Что в присутствии вожделеющих женщин мужчина становится тупой, бесполезный абсолютно. Отморозки их называют. Это все результат вот этого вожделения. Когда им говоришь о философии, они вообще не понимают, зачем вы это делаете вообще? Что тут за секта у вас такая? Я хочу заработать деньги, скажите, как это сделать, вот и все. Или хочу стать большим человеком. Ни с того, ни с сего. Большие люди не появляются. Нужно заслужить это. Поэтому мужчинам предписана аскеза. Аскеза значит иметь опыт безбрачия в зрелом разуме, развить силу безбрачия, характер, силу характера, способность контролировать чувства и направлять их по назначению. Вот такие мужчины спасут мир уже, они сделают все необходимое, это герои. А сейчас женщины, они вызывают похоть, похотливые мужчины, все, падают все, бесполезными становятся. На планете миллиарды людей бесполезных, в этом смысле слова. Ничего полезного не могут сделать. Ну, вдумайтесь в это. Но это же факты. И мы знаем причины, почему так. Это же наука.
В одном из недавних лекций, если я правильно поняла, вы сказали... Мантры не работают, пока человек не получит посвящение. Вот. Если я, например, не могу получить посвящение по каким-то причинам, ну, например, на это, может быть, надо время, человек, может быть, должен знать какие-то знания, да, может, какие-то ступени должен пройти, то что это значит, если я читаю мантры, то это бесполезно? И второй вопрос, если, например, ну, я не ем мясо, а сыну готовлю с мясом, получается, я получаю плохую карму, и как быть?
У вас все изменится, не беспокойтесь. Все будет хорошо. Это лишь период у вас какой-то вот жизни, трудностей. Это временно, это пройдет. Раз вы уже повторяете мантру, вы постепенно придете на нужный уровень, необходимый уровень, где вы уже больше не будете связываться ни с мясом, ни с какими-то другими проблемами. Нет, это не бесполезно, потому что сама же мантра вас приведет к посвящению. Сама же мантра достанет вас с любого уровня и поднимет на уровень посвящения. А посвящение вам даст большие преимущества. Практически посвящение дает безграничные преимущества. Это вопрос, как мы этим пользуемся. Человек должен быть посвящен, написано в ведах. Каждый. Каждый цивилизованный человек получает посвящение обязательно. Иначе нам трудно оторваться от мысли о себе в течение жизни. Мы прикованы к самому себе, к этому ложному «я». Посвящение освобождает наш разум. Вот тогда и начинается настоящая деятельность, настоящие перемены в жизни. Поэтому, если вы повторяете мантру, уже процесс начался, не беспокойтесь. То, что сейчас вы сказали, говорят тысячи людей. А потом все проходит. Потом все меняется. У каждого.
Еще вопрос. А обязательно ли выбирать духовное течение, чтобы развиваться духовно? Или это можно делать вне?
Не течение, нет. Общение нужно выбрать духовное. Общение – это важно очень.
Ну, а дальше общение. Это учитель, значит, а учитель в каком-то веровании находится. Это значит, что идешь в верование какое-то?
Верование не имеет значения. Имеет значение только качество. Качество. Вера одна, потому что Бог один. Мы на это так смотрим. И духовный человек – это тот, обладает духовными качествами. Вот и все. Это все.
Ну, вот мне, допустим, нравится красота вед, да, их логичность. Но, скажем, окружение смотрит на это очень странно, потому что все-таки Казахстан – это такая больше, наверное, мусульманская страна. И очень странно они смотрят, что я изучаю веды, да, или не ем мясо. Они говорят, ты что, кришнаиткой стала?
Хорошее определение. Просто революционное. В вашей жизни большие перемены будут скоро. Если уже так вас называют, это значит, вы революцию устроили в своей семье.
Спасибо.
Значит, вы человек довольно решительный. Будет толк. Казахстан совсем не мусульманская страна. Ну, как бы она называется, и как бы к этому вроде склонна. Нет. Мусульманская страна, знаете где? Узбекистан. Если в Средней Азии, то там, да. Там мечети, там Бухара, там институт у них мусульманский. Там сильный ислам. И там опасно. А в Казахстане нет. Харе Кришна, ну все, кто, ну и что? Ну все мирно смотрят на это в Казахстане. Есть люди мирные, других совершенно качеств.
Добрый вечер. Если мать гневлива, очень много гнева, и в общении с сыновьями принижает достоинство сыновей, то как вести сыновьям?
Это же мать. Ну что, что гневлива? Всерьез никогда не воспринимайте, когда гневается мать. Ну и что? Старики могут прийти куда угодно и говорить все, что угодно. Не нужно беспокоиться и обижаться на них. Если вы как бы имеете культуру, воспитание, вы будете всегда видеть стариков снисходительно. Старик может даже палкой ударить. Ну и что? Это не означает, что вы должны ответить в ответ ему. Вы же стоять и сказать, ой, извиняюсь, простите, все, вы младший, все нормально. Гнев пройдет, он сам потом исправится, подойдет, поговорит по голове, скажет: прости, дорогой. Он же старик. Стариков надо тоже уважать, защищать. Ну и что, что не надо становиться нервными? У них жизнь тяжелая была. Станьте стариком, увидите сами. Если вы увидите, что молодые творят, вы знаете, как тяжело будет смотреть на все это?
У меня есть знакомые, они говорят: ну хорошо, веды, все понятно, да, то есть даже имена Бога, ладно, все понятно, но при чем здесь индийские одежды, индийские сари и так далее, то есть, и никак на это не могут смотреть спокойно, то есть.
Это вопрос вкуса, не обязательно носить тхоти и сари, зачем, если хотите, можете носить, если не хотите, можете не носить, но скорее всего захотите. Что это очень красивая одежда. Не сшитая одежда. Мой вопрос: как вы оденете не сшитую одежду? Попробуйте одеться в не сшитую одежду. Вот вам ткань дать, одевайтесь. Не сшитая одежда лучше, чем сшитая, там нет кармы. Когда шьют одежду вот этими иголками, там карма швеи находится в этой одежде. В прошлом на Руси знали это искусство, как ткать ткань и как шить одежду, чтобы она защищала. Знаете, да, это искусство в прошлом было магическое, связанное с иголками, с шитьем и одеждой именно. Потом оно было утрачено. Сейчас мы имеем одежду из каких-то производств, из Китая, там, в магазинах какой-то, там стандартизация, ширпотреб, это плохая карма этой одежды. Она влияет на настроение. А вы одевайте не сшитую одежду, почувствуйте разницу. Постепенно. Вот мой вопрос: как вы оденете не сшитую одежду? Что за фасон? Вот эти все фасоны существуют в ведической культуре. Либо как лонги, либо как тхоти. Сари есть, где-то 300 способов одеть сари. Есть также сотни способов одеть тхоти. Даже не курты, не рубашки, а можно чадар. Тоже есть разные способы, как одевать чадар. Это не сшитая одежда, это не индийская одежда. А с какой стати на индийской вообще? Это просто одежда и все. Кстати, кто-то здесь сейчас находится в русской одежде или в казахской одежде здесь в зале? Ни одного, смотрите. Это французская одежда, смотрю, тут какая-то германская одежда, итальянская одежда, американская одежда. Но ничего общего с местной культурой нет. Вы давно уже отказались от своей культуры, как и в России тоже. Так получается. В России все, что осталось от русской культуры, это водка русская, все. Это я правду говорю. Это единственный атрибут сейчас. Больше нету никакого другого атрибута. Русская водка. Чистая, как горный хрусталь. Видите, подтверждение. Что еще? Русская махорка, которую вел когда-то Петр I. Что еще говорить? Русский как кокошник видели где-нибудь? Девушка в кокошнике видели? Да вас засмеют просто, если придете в кокошник сюда. Над вами издеваться будут. Или в лаптях какой-нибудь там парень, под горшок стриженный такой, знаете. Или коза с какой-нибудь плетеной косой, знаете, такой вот. С коршуном на пальцы на лекцию придет. Да вас просто засмеют сейчас. Скажите, не нарушайте общественный порядок, уходите отсюда. Если мы нацепим все это итальянское, французское, германское, что вот, это нормально, это казахская культура и русская. Нас обманули давно уже. Знаете как? Это выгодно распространить эту одежду здесь. Покупаете. И вы даже не знаете, что вы поддерживаете финансово деньгами, когда покупаете эту одежду. Вы даже не знаете, что происходит в мире. Хотя вы это все делаете своими деньгами, вы платите за все это. И даже не подозреваете, что происходит потом. Мы платим за собственную деградацию. А водка, а вино, а сигареты мы платим. Мы платим за все это, очень хорошо платим. За все эти жевательные резинки, за всю эту чушь, ерунду. Платим большие деньги, мы поддерживаем все эти производства, мы даже не понимаем, что мы делаем. Потом говорим: почему мир такой? Мы сами вкладываем средства туда. и не можем осознать, что происходит вообще. Давайте соблюдать регулирующие принципы. Не покупать всякую ерунду, и вы увидите, вся эта ложная экономика, вся эта вот ложная рухнет все на ваших глазах. Иллюзия. И вот если мы с вами пойдем жить на землю, по-настоящему, экономику создавать на земле, вернется наша изначальная культура. И одежда, и все остальное. В идеале нужно домотканное все носить, а не магазинное. Если о чистоте уже говорить принципиально. А нам некогда заниматься этим. Нам хочется развлекаться. В идеале нужно готовить самим пищу дома и освещать ее, не есть ни в каких кафетериях, никакого общепита, не соприкасаться с этой грязью. В идеале в каждом доме должен быть алтарь и какой-то священный уголок, где мы молимся Богу и поклоняемся, и служим Ему. Вспоминаем священное писание, читаем. В идеале все это должно быть. А где это все? У нас дома Пикуль или Дюма на одном уровне с Бхагавад-гитой стоят. На одном уровне. Мы не различаем вообще, что и что. Тут же Библия, тут же какая-то чертовщина рядом. Мы все это видим. А в туалетах телевизор установлен. Удобно очень. Но это что, наша культура, что ли? Это навязанные вещи вообще. Нас давно уже обманули. Как вы можете говорить о казахской культуре сейчас, или русской культуре, или о какой-то еще культуре? Все покупается, все продается. Итак, у нас один выход остается. Это духовная культура. Мы не русские, не казахи, не индусы, не американцы. Мы духовные души. Вот это будет начало уже. Возрождение. А все русское казахское от нас не уйдет, не беспокойтесь. Оно очистится. Потому что есть география, есть климат, есть горы, есть реки, есть среда, в которой мы живем. Мы начнем это все чувствовать заново. И заново возродимся. Эти различия естественные, но не принципиальные. Принципиально, что я есть душа. И душа дает мне чистоту, где бы я ни жил. В России, или в Казахстане, или в Индии. И так все, культура практически разрушена уже. О чем же вы думаете? Об индийской одежде? Хорошо. Спасибо большое.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Это от всего зала. За ваш пример чистоты большое спасибо. За ваш пример служения.
Йога-радио. Org.ua